Я последовал за Келлерем на разумном расстоянии, так, чтобы не потерять его из виду. Он же стал замедлять шаги, видимо, чувствуя, что за ним кто-то следит. Он никак не мог видеть, что тень, наступающая ему на пятки, — это я. Точно так же, как и я не мог видеть, что тень, которой я наступаю на пятки, — это он. Но подобно тому, как я не сомневался относительно него, он не сомневался относительно меня. Отвлекая внимание на себя, я тем самым не подпускал его слишком близко к Северину. Поэтому, когда здание лечебницы наконец показалось из тумана, дверь была уже заперта изнутри. Северин, слава небесам, благополучно добрался до места. Келлер еще раз оглянулся и посмотрел в мою сторону. Я тут же замер в полной неподвижности, словно садовое дерево. А затем, по-видимому, он принял какое-то решение, повернулся и ушел в сторону кухни. Я поразмыслил и счел свою работу выполненной. Северин был человек благоразумный, способный поберечься без моей помощи, явно не расположенный отпирать, кому попало. Так что делать здесь мне было нечего. Вдобавок, я сгорал от любопытства, желая узнать, что происходит в капитулярной зале. Поэтому я решил, что могу возвращаться к своему протоколу. Возможно, я поступил неправильно. Надо было мне остаться возле дома в карауле, и мы бы избежали стольких последовавших несчастий. Но это я сейчас знаю, а тогда не знал. Поднимаясь в сени, я почти что налетел на Бенция, который, хихикнув, обратился ко мне голосом сообщника. «Северин нашел кое-что оставшееся от Беренгара, правда?»
«Ты-то почем знаешь?» — невежливо ответил я, держа себя с ним как с равным, отчасти от злости, отчасти из-за того, что моложавое его лицо от хитрой гримасы сделалось совсем мальчишеским.
«А я не дурак», — ответил Бенций. «Северин бежит о чем-то докладывать Вильгельму, ты его прикрываешь от преследователей. Сильно ты суешь свой нос в наши дела и в дела Северина», — раздраженно выпалил я. «Конечно, конечно, сую. Я с позавчерашнего дня глаз не спускаю ни с бань, ни с лечебницы. Если бы я только мог, давно бы туда пролез, глаз бы отдал, чтобы узнать, что там Беренгар откопал в библиотеке. Ты слишком много хочешь знать, не имеешь никакого права. Я учащийся и имею все права на знания. Я прибыл с другого конца света именно для того, чтобы познать здешнюю библиотеку. А библиотека остается неприступной, как будто в ней прячут что-то дурное. А я... Дай пройти!» — резко оборвал я его. «Пожалуйста, пожалуйста, проходи. Ты ведь сказал все, что мне было нужно. Я, можно сказать, и умолчанием не советую соваться в больницу», — сказал я. «Не буду, не буду, успокойся. Но снаружи глядеть на больницу не запрещено». Я не стал слушать дальше и вернулся в залу. Этот любопытный мальчишка, по-моему, не представлял опасности. Я пробрался вплотную к Вильгельму и кратко известил его о состоянии дел. Он одобрительно кивнул и дал мне знак замолчать. Волнение в зале тем временем улеглось. Посланники обеих сторон обменивались поцелуем примирения. Альборео восхищался верой миноритов, и Иероним превозносил милосердие братьев-проповедников, и те, и другие выражали искреннюю надежду на торжество единой церкви, уже не раздираемой внутриутробными противоречиями. Одни говорили о силе, другие — об умеренности, все уповали на праведность и призывали к благоразумию. В жизни не видал, чтобы столько народу и так чистосердечно старалось прославить богословские и основные добродетели. Тем временем Бертран Поджетто уже приглашал Вильгельма выступить и изложить точку зрения имперских богословов. Вильгельм поднялся без особого желания. С одной стороны, он явно понимал, что диспут не имеет никакого практического смысла. С другой стороны, он торопился освободиться, поскольку таинственная книга теперь интересовала его даже сильнее, чем исход встречи. Но от исполнения долга, разумеется, уклониться не мог. Итак, он взял слово. Прежде всего, последовало множество эхов и охов. Возможно, их было даже больше, чем обычно, и больше, чем требовалось. С их помощью он давал понять, что абсолютно не уверен в том, что собирается высказать. Он начал с заверения, что выступления предыдущих ораторов показались ему чрезвычайно интересными, и что, с другой стороны, то, что было названо доктриной имперских богословов,
на самом деле не более чем ряд разрозненных суждений, вовсе не претендующих сойти за какую-то истину веры.